что такое репутация?
А вы знаете, мне кажется, это любовь. Хорошая репутация – это что? Это хорошее, устойчивое мнение о компании.
Жалобы вообще – это хорошо?
Это прекрасно. Любая жалоба требует…
Повод для роста.
Повод, да. А вот эта формула старая – счастливый сотрудник равен счастливый клиент, она работает всегда.
Всем привет! Мы Владимир
и Татьяна Морозовы.
В нашем подкасте «Собрались и разобрались» как эксперты разных направлений рассказываем о маркетинге.
В каждом выпуске мы берем интервью у специалистов своего дела, разбираем узкие и широкие темы в маркетинге и делаем их максимально понятными и полезными для слушателей.
Однажды Генри Форд сказал: «Если вы не занимаетесь своей репутацией, то за вас это сделают другие». Что значит заниматься своей репутацией, по-настоящему и правильно заниматься? Как завоевать положительную репутацию? Как получить любовь клиента? Если компания не задает себе эти вопросы и не ищет на них ответы, тогда она рано или поздно окажется далеко позади конкурентов.
Сегодня мы собрались, чтобы разобраться с темой, и пригласили в гостю Наталью Сорокину. Наташ, привет.
Привет.
Привет, Наташа.
Наталья более 20 лет в управлении клиентским сервисом и опытом в таких компаниях, как Билайн, МТС, Ростелеком и в ряде известных коммерческих банков. Сейчас Наталья является членом управляющего комитета Ассоциации профессионалов клиентского опыта России. Постоянный спикер на форумах и конференциях, где делится своими знаниями как в области работы с клиентами, так и в выстраивании корпоративной культуры внутри компании. Наташ, расскажи, пожалуйста, немного о своем карьерном пути.
Да, много мы про тебя сегодня сказали нашим слушателям, да. Теперь поподробнее, пожалуйста.
Спасибо большое, такое представление. Прям уже даже не знаю, что еще сказать.
Да все, можем расходиться.
Начну, наверное, с того, как вообще я на этот путь попала. Может быть, немножко отклонюсь от темы, но мне кажется, интересно. Вселенная мне послала эту задачу, эту функцию, эту миссию, я не знаю, как угодно можно назвать, потому что я вообще не собиралась выходить на работу. Да? Далекий 99-й год, я сидела в декрете и вообще прекрасно себя чувствовала и никуда не планировала идти. И вообще до этого непосредственно сервисом, наверное, я и не занималась. Да? То есть моя там трудовая деятельность до этого времени была разноплановой, но не связанная, да, совершенно не про это. И тут моя подруга, она как бы устроилась в Билайн, она в контактный центр оператором, и говорит: «Ой, у нас набор, пойдем попробуем». Я думаю, что, правда, не попробовать?
Прямо в контактный центр?
Прямо в контактный центр, да. Был безумный конкурс, где-то 10-12 человек на место. Нас целый день гоняли по каким-то кейсам, турам, то есть это было вот не просто так пройти там, да, там нужно было выполнить ряд условий, там, задачи и так далее. Я, к своему удивлению, прошла, весь этот день выдержала, но это был не конец. Дальше было почти 2 месяца обучения. Каждую неделю мы сдавали тесты. И если тест ты не сдал, собственно, до свидания. Эту безумную там миссию я тоже выполнила, да. Она оказалась выполнима. И я очень благодарна и своей подруге, и судьбе, да, за то, что вот так карьера моя началась именно в контактном центре, потому что это такой огромный опыт в понимании клиентов, в понимании того, что им нужно, в понимании того, как с ними работать. И, не знаю, некоторые говорят: «Мой контактный центр так тяжело». Не знаю, мне было безумно интересно, мне безумно нравилось.
Нужно быть таким человеком, наверное. Потому что по мне, если ты поработал в контакт-центре, то тогда ты научился ненавидеть людей, вот мне так кажется.
Вот нет.
Не
вот
про тебя.
Нет, вот не про меня точно, потому что наоборот, даже мне все время, ну, часто очень переключали сложных клиентов, потому что знали, что я-то точно сделаю их счастливыми.
Разрулю.
Разрулю, да, разберусь. Ну, дальше, как бы на линии на самой я поработала всего год, да, и дальше уже пошла там карьера в плане руководителя.
Скажи, вам молоко за вредность не давали?
Нет, не давали. Кстати, нет. Ну, кстати, в тот момент еще контактный центр был немножко, немножко другим, в отличие от текущих, да, то есть можно было работать только по 6 часов в смену, были там возможности подработки, переработок таких достаточно весомых. Ну, и зарплата была очень хорошая.
Ну, я так понимаю, еще и клиенты не были такими раздраженными в силу того, что спама не было такого количества, да?
Ну, разные были, разные были клиенты, конечно, тем более, что тогда и технологии были другие. Я помню, был там еще, по крайней мере, в Билайне был DAMS, если кто-то помнит, там перед GSM был DAMS.
А, я понял, стандарт связи, да?
Стандарт связи, да. И люди, которые приезжали, например, в роуминг, они должны были позвонить в контактный центр и подключиться к роумингу. То есть это не просто автоматически происходило, как в GSM, например. И это было очень интересно. В 5 утра там все начинали, там, прилетая, приезжая на поездах, звонить в контактный центр. В общем, было очень интересно, на самом деле. Мы до сих пор дружим, мы до сих пор встречаемся почти каждый год. Там команды, которая вот начинала тогда работать Билайном, это очень ценно.
Это сколько лет назад было?
Начинала работать в 99-м году.
23 года назад.
А потом?
Потом уже началась карьера больше руководящая. Я руководила группами, группы сохранения мы там создавали. Руководила по всей стране претензионкой и жалобами, а именно обработкой жалоб. Это очень важная тема. Кстати, для репутации очень важная тема. И закончила свою карьеру в Билайне начальником отдела целевого маркетинга.
Ой, что это такое?
Вообще была отдельная как бы история, да, это попытка научиться продавать клиентам. Это такое, а зачатки телемаркетинга, скажем так. Зачатки телемаркетинга.
Телефонные продажи, да?
Телефонные продажи, совершенно верно. Дальше был МТС. МТС, мне кажется, вообще такой комплексный был опыт. Это был и контактный центр, и претензионка, и работа с телемаркетингом, и работа в выстраивании различных автоматизированных систем, построение CRM-системы новые, там запуск Зибель, в отличие там, от стандартизированных, наверное, систем, которые сразу ставятся как есть. А здесь был карточный домик, и мы прям с нуля рисовали, как нужно там окошечки должны выглядеть, где кнопочки какие должны быть, как оператору удобно и так далее. Интересный был очень проект. Наверное, именно в МТС такой был глобальный опыт именно работы с клиентским опытом, потому что там я как раз начинала запускать такую историю, мы ее обозвали «звездочки», потому что когда я поняла, что мои отчеты по жалобам клиентов, потому что их там волнует, что их беспокоит, как-то не сильно производят впечатление, вот, не сильно обратную реакцию дают, да, я решила собрать всех руководителей направлений нужных и как бы жаловаться напрямую. И мы еженедельно собирались, я, значит, рассказывала про все беды и несчастья наших клиентов, с чем они сталкиваются, мы принимали решение, кто и как это должен исправить, там ставили задачу и так далее. Из этого потом выросло подразделение, там департамент даже клиентского опыта. Поэтому вот у зачатков этой истории я тоже была. И действительно сейчас клиентский опыт все-таки почти все, ну, по крайней мере, крупные компании, все понимают, что это, с чем это едят. И это очень большое влияние на, опять же, репутацию. Вот я все вокруг этого хожу, потому что невозможно развязать эти истории. Все, что мы делаем для клиентов, все влияет на репутацию, поэтому здесь очень такая тема животрепещущая. Потом был Ростелеком. Ростелеком — это управление сеткой, полностью розницей. Не могу сказать, что я управляла сеткой, я управляла, естественно, клиентским опытом, клиентским сервисом и всем, что с этим связано. И Ростелеком была выделена сетка отдельно в отдельную дочернюю компанию, и поэтому это было очень интересно, потому что у нас так было достаточно много свободы в телодвижениях, да, в том, что мы делаем для клиентов, в том, что мы делаем для сотрудников. Конечно, мы там очень много запускали интересных вещей, там, с исследованиями, с оценкой того, как работают сотрудники, с оценкой того, как нас воспринимают клиенты. И очень много делали с сотрудниками, там, с точки зрения мотивации, всякие геймификации, игр и так далее. В общем, это очень тоже интересная отдельная тема.
То, что я слышал у тебя вот... сотовый оператор или оператор связи. А как так получилось, что ты потом попала в финансовую сферу?
У меня вышло банк «Киви» с предложением попробовать себя в банковской сфере в роли, опять же, руководителя сервисного подразделения, сервисной службы. Был такой проект «Совесть», который сейчас уже «Халва». Но проект начинался именно... Это была первая карта рассрочки в России.
Как беленькая «С» была в кружочке,
беленькая,
да?
«Беленькая «С» в кружочке, да.
Помню, помню.
Кстати, очень интересно было, мы придумали, когда клиент звонил в контактный центр, то сотрудник представлялся так: «Здравствуйте, меня зовут Маша, я работаю на «Совесть», чем я могу вам помочь?» Это было очень круто.
Прикольно.
Это было очень круто.
А я думал, ты сейчас скажешь: «Здравствуйте, я ваша «Совесть».
Хорошая идея, кстати, да.
И так пи-пи-пи-пи.
Не работает. Знаете, как в анекдоте, да, там: «Моя совесть чиста, я никогда ей не пользуюсь».
Да, незапятнанная репутация. Соответственно, вот мы там выстраивали очень много, потому что там была практически большая часть с нуля. Это был стартап. Мы там очень много делали с точки зрения построения собственного контактного центра. А это вообще был опыт незабываемый, потому что собственный с нуля контактный центр мы построили в Воронеж. Сейчас он принадлежит уже Совкомбанку, да. Угу. И мне кажется, они очень довольны приобретением остались, потому что контактный центр у нас был просто крутой.
Угу.
Привет всем в Воронеж. А, значит, соответственно, мы сделали так, что у нас действительно клиенты были очень довольны, потому что мы сразу стали замерять NPS и сразу стали убеждаться, да, что то, что мы делаем, становится лучше, 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 лучше.
Нам ваша поддержка просто необходима. Поэтому жмите звездочку в Apple Podcast и пишите комментарии. Ставьте лайк в Яндекс.Музыке, советуйте подкаст друзьям и знакомым, поддержите нас донатами, ссылку вы найдете в описании к выпуску. Все это поможет стать нам еще лучше и интереснее.
Давайте перейдем к нашей основной теме. Что значит по-настоящему заниматься своей репутацией?
А, да, Наташа, скажи, пожалуйста, что такое репутация?
А вы знаете, мне кажется, это любовь. Мне вообще кажется, что в сервисе очень много можно говорить про любовь. И я вот много сегодня, наверное...
Тогда это философия.
На что бы я ни отвечала, у меня все время сводится все к этой теме. Потому что, как, хорошая репутация — это что? Это хорошее устойчивое мнение о компании. А хорошее устойчивое мнение о компании ведет к чему? Что клиенты хотят приходить в эту компанию, клиенты хотят с ней общаться, клиентам нравится, они ее любят.
То есть только
значит,
по любви.
Репутация — любовь.
Только по любви,
да,
можно.
Абсолютно.
Прикольно. Ну, слушай, мне кажется, что с Наташей призвание, да, работать с репутацией?
Ну да.
Это точно.
Скажи, кто является целевой аудиторией для репутации? По отношению к кому нужно проявлять любовь? Перефразирую.
Вот тоже хороший вопрос, у меня тоже короткий ответ. Все.
Нет, все-таки у нас канал про маркетинг, давай сегментировать.
Ну смотри, если говорить про какие-то сегменты аудитории, то, наверное, нужно не забывать, что мы работаем, и вообще любая компания, да, работает на очень большую аудиторию, не только на своих клиентов, а на своих сотрудников, на своих партнеров, на потенциальных клиентов. То есть если мы хотим, чтобы к нам приходили, вот если посмотреть там на репутацию и имидж, то имидж, он для чего? Это красивая картинка, которая завлекает, да, там вот я хочу туда прийти. Красивая картинка. Пришел, а там все плохо. Репутация подпорчена, подмочена. Все, я уже не останусь, да, я уже не сохранюсь в этой компании. Это как потенциальный клиент. А как действующий клиент, да, то же самое. Я там работаю, все мне вроде нравится, компания работает на любовь, на привлечение моей любви, вот. И тут что-то случается, и все, да, от любви до ненависти один шаг. Кстати, я здесь могу рассказать очень интересные вещи. Наверняка там вы как работаете в маркетинге, все это знаете, но просто есть много примеров компаний, которые очень хорошую репутацию себе заработали, а потом одномоментно взяли ее, потеряли. Это же очень там тоже история такая интересная для изучения. А, например, я не знаю, компания Samsung, когда выпустила свой Galaxy Note 7, и там начала взрываться батарейка.
А, да, слышал. Да. В самолете что-то загорелось, по-моему,
вот,
да?
И они, конечно, там начали сразу отзывать, потому что Samsung компания клиентоориентированная, несомненно, она очень как бы популярна и в принципе, ее любят действительно клиенты. Но это был прям бомба, потому что репутация была подмочена очень серьезно. До сих пор считается, что это у Самсунга самое такое большое черное пятно на его репутации. Вот. И несмотря на то, что они потом все это там все-таки отозвали, загладили и так далее, все равно это повлияло очень сильно на мнение клиентов об них. Или, например, компания Перье, которая там в 90-х годах у них нашли в воде бензол. Они себя позиционировали как натуральная, абсолютно натуральная, чистейшая вода.
За такой ценник еще и бензол
покупают. Однозначно. Вот. И, соответственно, они там махнули рукой, думали, а, ну ладно, сейчас все там рассосется как-нибудь. Но не рассосалось, все вылилось в прессу, все вылилось в массы.
Так всё и бывает.
Да, и так далее. И они были на грани банкротства буквально из-за этого. Их выкупили, и только таким образом спасли их, в общем-то, бренд от того, чтобы они обанкротились окончательно. То есть какая-то мелочь, какая-то вот несерьёзное отношение к каким-то вещам, которые серьезны для клиентов. И понимание клиентов, они ведут к таким всяким разным неприятностям.
Понятно.
Поэтому все сотрудники,
вот, давай,
которые...
Вот, я хочу как раз перечислить, повторить за тобой. Сотрудники, первая целевая аудитория, клиенты, вторая целевая аудитория, потенциальные клиенты.
Третья целевая аудитория.
Кого-то еще? Партнеры. Четвертая целевая аудитория.
Ну, наверное, глобально вот так.
И общественность, да?
Это все потенциальная целевая аудитория.
Наверное, так. Хорошо. Скажи, каковы основные точки контакта бренда с целевой аудиторией? Ну, то есть, где точки соприкосновения бренда и его репутации с целевой аудиторией? Что я имею в виду?
Да-да.
Например, контакт-центр, который ты вот так красиво все... Я сам захотел там поработать уже после твоего рассказа.
Воронеже.
Прекрасно. Приглашаю. Там на площадке нас встретят.
Мы недавно там были, я в городе. Надо заехать еще раз.
Да-да-да-да-да. Встретят, все покажут. Даже, может быть, предложат поговорить.
Хорошо.
На самом деле, если говорить про точках контакта, да, которые для репутации важны, то очень часто такое какое-то мнение бытует, что да, вот репутация — это где-то там соцсети, это там СММ, это какие-то там статьи. Вот это вот репутация. А все это остальное...
Сейчас так, вот так думают сейчас большинство. Потому-то и возникла идея сделать такой выпуск, честно говоря.
Да, но на самом деле репутация ведь рождается везде. Абсолютно в любой точке контакта клиента с компанией.
Угу.
А, начиная от продукта, вот клиент просто купил продукт, приобрел, пришел домой, а там взорвалась батарейка. Ну, да?
Да.
Это же продукт, это же репутация компании, очень большая часть репутации.
Продукт, наверное, один из самых главных точек соприкосновения. Да.
Абсолютно. Вот. Но продукт можно приобрести много где. Его можно приобрести в интернете, его можно приобрести в офисе, его можно приобрести, там, даже заказав в колл-центре в каких-то там, да, там интернет-магазинах и так далее. Или вообще написав на сайте. Ну, где угодно.
Угу.
И любая эта точка соприкосновения с компанией, она влечет какое-то мнение о компании, да, со мной хорошо поговорили, мне все предложили, мне все рассказали, мне ответили на все вопросы. Или наоборот, мне не ответили ни на какие вопросы, я вообще не понял, что я купил. Дальнейшее обслуживание продукта, да, какие-то у меня вопросы возникли. Конечно, есть там идеальная картинка мира, когда я там купил, взял, и все, я всем счастлив, доволен, мне даже обращаться не надо, и ничего не происходит.
Угу.
Но бывает всякое, да, нужно готовым быть к любым там, да, ситуациям и смотреть на то, как клиент вообще пользуется продуктом и с чем он обращается, да, и как сделать так, чтобы он вообще не обращался, да, и был счастлив. Но в любом случае, любой контакт, контактный центр, офис...
Соцсети те же.
Соцсети, угу. Там жалоба какая-то у клиента возникла. Любой контакт, он влечет репутацию, он влияет на репутацию.
Потому это и называется клиентский опыт. Это, то есть, получается, опыт взаимодействия клиента с компанией, с брендом.
Да, да. Вообще клиентский опыт, если глобально так посмотреть на это, да, это как реализовались мои ожидания.
Угу.
Да, то есть, как ожидания сопоставились с фактом того, что произошло. Бывает там клиент с очень низкими ожиданиями, да, например, там, ну, я... просто хочу купить, и больше мне ничего не надо, вот лишь бы мне вот этот товар попался, да.
Угу.
И если такие ожидания низкие, и он все-таки купил, ну, чудесно, он счастлив, да, у него клиентский опыт не пострадал.
Угу.
А если клиент ожидает большего, чтобы ему все рассказали, чтобы ему все там предоставили, картинки показали, еще что-то, да, пришел, а вот этого всего нет, вот этого интересной
и
истории,
все,
да.
И все.
Все, и клиентский опыт плохой, хотя вроде бы одна и та же компания, и поэтому здесь вот индивидуальный подход, угу, конечно, и сегментация клиентов очень важна.
На самом деле, мне кажется, такая глубокая тема. Вот всегда я поражаюсь, то, что люди строят годами, а кто-то веками какие-то корпорации, да, и здесь может на первом этапе какой-нибудь оператор просто вот, ну, как сказать, испортить репутацию. Да?
Абсолютно. Mm. Первое впечатление нельзя произвести дважды, да?
Казалось, знаменитая Коко Шанель.
Один из наших слоганов, да, любимых.
Да, и иногда печально, да, что ты пришел в какую-то компанию, либо позвонил, у тебя ожидания завышенные, да, а оператор, ну, не знаю, мягко сказано так, ну, лажанул, да, в ответе, там, ну, тоже всякое бывает, там, не выспался, там, или день плохой, или там кто-нибудь на ногу наступил, и все, и вот те люди, которые строили годами, веками компанию, просто вот упали в глазах потребителей.
Да, поэтому корпоративная культура, и мы, наверное, я думаю, затронем эту тему сегодня, да, это очень важная часть от любой компании, да, насколько они выстраивают корпоративную культуру грамотно, насколько каждый сотрудник, включая оператора и любой сотрудник другого там подразделения, понимает важность репутации, да, понимает важность
об этом обязательно поговорим,
и так далее,
это
да, то
клевая,
это,
да,
это действительно дорогого стоит, скажем так.
Хорошо, давай поговорим, знаешь, о чем? Об отзывах. Сейчас мы все, ну, например, зайдем в магазин приложений любой. Там отзывы, они оцифрованы. Вот эти вот там 5 высшая оценка.
Угу.
И вот ты смотришь оценку по приложению, там 4-3. Угу. Что-то не так. 4-9 высокая оценка. 3, ну, как бы скачивать не буду, да, скорее всего. Это прям вот сейчас конкретно визуализированные вот эти вот клиентские опыты уже есть. Это очень удобно, но в то же время это такая лакмусовая полосочка, да, для бренда, чтобы с этим очень внимательно работать. Скажи, почему важно опираться на отзывы клиентов? Как это правильно организовать и внедрить в компании?
Вообще, эта тема, конечно, отдельной вообще дискуссии, потому что очень обширная и большая. Дело в том, что действительно сейчас очень много клиентов, даже по опросам, когда их спрашивают, на что вы в первую очередь опираетесь, когда выбираете там товар, услугу или что-то еще, опираются на отзывы. Смотрят отзывы в интернете, там спрашивают отзывы у своих друзей, знакомых. И это вот самое такое приоритетное направление, с которым нужно действительно работать и нужно смотреть. И если говорить про там, как влиять на отзывы в интернете, хорошо работать.
А как эту систему внедрить?
внедрить систему в компании, чтобы отзывы
чтобы
были хорошие?
Работало. Нет, чтобы работать с этими отзывами.
Ага,
и,
да, поняла тебя.
Чтобы на это обращать внимание и правильно работать, и управлять, самое главное.
Поняла тебя. А здесь, наверное, ты говоришь больше о системе такого замкнутого контура, который должен быть не только в отзывах, да, он должен быть во всем. То есть голос клиента мы должны слышать абсолютно везде. В контактном центре, когда клиент позвонил, жалоба, с которой он обратился, жалоба, с которой он обратился в соцсетях.
А скажи, жалобы вообще, это хорошо?
Это прекрасно. Нет, конечно, идеальная ситуация, когда жалоб нет, но так не бывает. Это ситуация какая-то заоблачная, да? Ну, не бывает. Не ошибается тот, кто не работает.
Ну, да.
Поэтому жалобы, конечно, будут, всегда будут. И клиенты, опять же, вот то, что мы до этого говорили, да, по-разному воспринимают одно и то же, да? То есть он может на одно и то же, один отреагирует, о, классно, а другой скажет, ну, что это такое вообще за безобразие, жалобу напишу. Поэтому жалоба, вот даже есть книга «Жалоба как подарок», да, очень интересная тоже, и направлена именно на то, что это же здорово, что клиенты совершенно бесплатно дают вам возможность исправить ваши процессы, исправить ваши продукты, исправить что-то в вашей там организации, компании. То есть если к вам приходит жалоба, конечно, это повод вам посмотреть, а что же действительно там есть ценного-то. Да? Конечно, клиент может там на эмоциях написать и может там на самом деле ничего там страшного не происходит, но любая жалоба требует...
Повод для роста.
Повод, да, повод для роста, повод для того, чтобы посмотреть, что можно исправить, что можно улучшить. И, например, в примере конкретного клиента, то есть вы можете действительно помочь ему и решить его вопросы, он будет там вашим амбассадором дальше, и вообще исправить это для всех остальных клиентов, потому что если один сказал, значит, скорее всего, это все-таки вопрос, ну, чаще всего это вопрос не одного клиента, а корневая причина есть где-то глубоко, и с ней нужно поработать. Поэтому везде, где мы получаем эту информацию, сами ли мы ее запрашиваем у клиентов какими-то исследованиями, да, или опросами, клиент ли нам сам об этом говорит там в соцсетях напрямую, в колл-центре, в офисе, где угодно. А все это должно консолидироваться, прорабатываться, разрабатываться план мероприятий, который контролируется, курируется, изменяется.
Удаляется ли? Ну вот есть там отзывик, да, популярный. Ну или в соцсетях. Можете что-то удалить?
А на самом деле, если это идет речь не о собственном ресурсе каком-то, да, там компании, то нет. Там все остается, вот те же Банкиру, например, которые считаются основным таким жалобным форумом, да, для банков. Очень строгая система, очень строгая, все проверяется, любой отзыв проверяется, любая оценка клиента проверяется. И
удалить
то, что...
нельзя, да?
Нет.
Скажи, пожалуйста, вот когда мы готовились к выпуску, ты сказал слово «секта», ну прям в хорошем понимании, наверное. Вот как работать с внутренними клиентами, то есть сотрудниками в этом направлении?
Это вообще одна из моих любимых тем. Потому что вот эта формула старая. Счастливый сотрудник равен счастливый клиент, она работает всегда. Ну, потому что если сотрудник несчастлив, то что он может дать клиенту? Только несчастье. Потому что поделиться можно тем, что имеешь. Соответственно, если мы говорим про внутреннего клиента, то вот крайне важно действительно вот эта корпоративная культура, про которую я уже говорила, и создавать ее на принципах клиентоориентированности, клиентоцентричности, человекоцентричности, да, потому что если, там, не знаю, даже сотрудник бухгалтерии не понимает, зачем нужно любить клиентов и нужно что-то для них делать.
Они не понимают, я думаю, чаще всего.
В компаниях, где создана хорошая, правильная корпоративная культура, понимают. Другое дело, что это редкость.
Слушай, а вот мне вот на память приходит, опять же, когда мы с тобой готовились, да, к выпуску, это анекдот или не анекдот, там, где уборщицы спросили, где ты работаешь, расскажи.
Это вообще очень интересная тема. Да, опять же, я не знаю, насколько это правда, но это действительно позиционируется, да, как правда. Вот, в компании Ричарда Брэнсона, да, который вы знаете, да, там, самолёты, ля-ля-ля. Вот, корреспонденты пришли в их офис, и уборщица там мыла пол. И они там, разговаривая с ней, спросили, а что вы, в принципе, здесь делаете? Она говорит, мы тут строим самолеты. То есть она не сказала, я убираю пол там, да, или я там навожу чистоту. Она сказала, мы тут строим самолеты. Поэтому это вот тоже про корпоративную культуру, да, и про понимание того, а зачем мы здесь, да, что мы здесь все делаем. Потому что вот корпоративная культура, она дает очень много. Я потом, когда сделала небольшой тот вам презент, вот, я потом вернусь к этой теме, я обязательно поподробнее расскажу про корпоративную культуру, какая она вообще должна быть. Но с внутренними сотрудниками здесь две темы. Здесь еще есть тема, например, в любой компании есть большой пласт массового персонала, да?
Да.
А этот массовый персонал крайне важен, да, потому что это фронт. Это действительно вот лицо, это вот про первое впечатление нельзя произвести дважды и так далее. И они же все в основном это поколение детей, Вот, и с ними вот они любят играть, да, а игра это же не просто так. Игра это вот на самом деле в 65-м году некий товарищ Джордж Лэнд проводил эксперимент. Эксперимент очень интересный, он сделал тестирование, которое направлено было на выявление уровня творческого гения. Он собрал детей 4-5 лет. 1600 детей собрал, не просто так. И со всеми с ними провел тест. И был просто в шоке, что 98% этих детей показали вот этот уровень творческой гениальности.
Угу.
Когда он с этими же детьми, ну, со всеми, кого нашел, провел тест через 5 лет, таких детей оказалось 30%. А еще через 5 лет всего 12%.
Угу.
То есть игра — это своеобразное равенство, да, с какой-то творческой гениальностью.
Угу.
Поэтому, когда мы... Вот геймификация — это не просто там новомодный какой-то тренд, да, там, ой, мы везде геймификацию внедряем, все круто, у нас все счастливо. Это еще и возможность компании получить себе творческих, инициативных, креативных людей, да, в команде, угу, которые будут приносить пользу этой компании, да, приносить какие-то гениальные идеи и так далее. Поэтому вот про геймификацию очень там, не нужно забывать.
Привести пример на рынке такого рода геймификации для фронтовых сотрудников.
А, конечно. В основном чаще всего это используется в продажах, да, например, там, или в, не знаю, в выполнении каких-то показателей, которые связаны с качеством обслуживания и так далее. Ну, например, не знаю, в Киеве мы запускали такой конкурс, который длился 5 месяцев. Мы собрали, значит, команды из всех подразделений фронта, да, это там и претензионка, и колл-центр, и там контроль качества и так далее. Собрали такие смешанные группы, там дали им задание придумать себе название. Тематика у нас была межгалактическая. Войны. Они придумывали себе всякие там джедаев и так далее. Им было так весело. Там названия были просто креативные до невозможности, правда. Сделали им огромную там канбан-доску, стенд, где каждый день отмечались, какая, значит, группа заработала сколько баллов.
Подожди, канбан-доска, это какой год был?
Это был год 20-й, 19-20.
А, ну недавно. Ну, то есть Agile был в разгаре, я так понимаю, да, вся
эта история? Да. Тем более, что Kiwi — это вообще компания, которая продвигает канбан, Agile и все это, и корпоративная культура там, кстати, очень интересная, прям мне очень нравилось там работать. Вот, соответственно, когда они там каждую неделю, каждый день смотрели, каждый день там придумывали, собирались вместе, придумывали, а что еще можно сделать для того, чтобы заработать больше баллов, а как сделать так, чтобы там клиенты ставили высшие оценки там по удовлетворенности, а как сделать, чтобы продажи там выросли. То есть они сами, то есть не мы им уже приходили и говорили, а давайте сделаем первое, второе, третье, а у них самих была заинтересованность придумать, разработать, да, и внедрить что-то, что поможет им там бежать впереди. Соответственно, каждый месяц у них были награды разного плана. Там это было от корпоративной продукции до похода там, в кино, в боулинг и еще куда-то. Вот. И по итогам 5 месяцев лучшая команда поехала в Ереван на 4 дня.
Возвращаясь к уборщице, да, которая у Брэнсона работала. Скажи, а кто в компании должен быть носителем бренда и репутации? Ну, вот бренд-амбассадор и, там, получается, и носителем репутации в частности.
Вот опять у меня рождается короткий ответ. Все.
Все.
Ну, нет, на вот... самом деле это серьезный ответ. Это действительно все. То есть начиная от... вот не хочется мне вот это говорить, начиная от и до, потому что в компании это... Если корпоративная культура компании правильная, то любой человек на своем месте крайне важен, нужен. И любая как бы там SEO это, или это сотрудник контактного центра, или это вот уборщица там, Ричарда Брэнсона, да, неважно. Это важная, безумная роль для всей компании. Без каждого там вот этого кусочка не будет целостности и не будет нормального бренда, нормальной истории для компании. Поэтому самое важное в корпоративной культуре с точки зрения репутации, с точки зрения клиентского опыта, это создать такую культуру, когда каждый сотрудник понимает, болеет и радеет за компанию.
Угу.
Да, вот все-таки не могу я отвернуться от моего этого сюрприза, да,
ну,
и скажу, чуть-чуть скажу, что, например, в компании Запас настолько была выстроена корпоративная культура, которая дала им возможность заработать, извините, от нуля до миллиарда, да, за очень небольшое количество лет, что даже там была ситуация, которая описывается там в книге, когда у них нечем было платить по счетам, и сотрудники отказывались от своих зарплат для того, чтобы эти деньги пошли в оплату счетов.
Прикольно. Ну, это прям ну, жертвоприношение какое-то.
Это корпоративная культура, это желание, любовь к своей компании. Опять про любовь, да?
Наташ, скажи, ну, когда компания маленькая, да, мерить репутацию, в принципе, просто, да, пообщавшись, поговорив, почитав отзывы, да, и так далее. Но когда компания разрастается, это уже становится проблемой. Отсюда возникает вопрос, при помощи каких инструментов и способов можно замерять репутацию? Какой способ или показатель является общепризнанным? Ну, таким стандартом отрасли.
Ну, смотри, на мой взгляд, это, конечно, NPS, Net Promotion Score. Это уровень лояльности клиентов в компании, да, насколько клиент готов рекомендовать компанию своим друзьям и знакомым. А показатель был разработан давно, разработан, конечно, не у нас, но он к нам пришел. И показатель там вызывает много там споров и дискуссий в плане того, что кто-то там за, кто-то против. Но мне кажется, те, кто против, вот недавно обсуждали, очень хорошо сказали, не умеют его готовить. Но реально, если им правильно пользоваться, если правильно замерять и правильно использовать, делать выводы из того, что как бы вы видите и слышите, это очень важно. Причем здесь не вопрос в том, чтобы свериться с другими компаниями. Хотя, конечно, где-то на уровне, наверное, всегда полезно знать, да, и рынок изучать, это крайне важно для репутации в том числе. Вот. Но здесь самое главное понимать, какая динамика у вас внутри. Да, то есть вы начали замерять показатель, вы поняли, как клиенты вас оценили, вы поняли, ну, это же не просто цифра, да, клиентам задается еще куча разных вопросов, из которых становится понятно, что клиентам нравится, а что клиентам не нравится. Потому что при замерах там идет шкала от 0 до 10, и те, кто вас действительно любит, ставят оценки 9-10.
То есть правильно я помню, что задается один вопрос, насколько вы можете порекомендовать эту компанию?
Насколько вы готовы порекомендовать?
От 1 до 10.
От 0.
От 0 до 10,
да.
0 я не могу вообще.
Те, кто ставит оценки от 0 до 6, это критики.
Критики.
Это те, кто вас вот прям сильно критикует. А вот 7-8 – это нейтралы, и 9-10 – это промоутеры, это те, кто вас действительно любит. Соответственно, здесь важно изучить всех. Да, если это промоутер, то важно понять, а что им так нравится в вашей компании. Возможно, вам еще стоит усилить это направление, да, и что-то здесь улучшить. Если это критики там, и нейтралы, нужно понять, а что им не нравится, да, то есть почему они поставили такую оценку. Продукт, услуги и так далее. Когда, кстати, вот где мы с тобой последний раз работали, мы замеряли NPS первый раз, да, больше всего людей напрягало то, что они не могут дозвониться в контактный центр. Это была самая большая вот такая история, которая даже не подумаешь, да, конечно, это важно, там,
ну,
звониться,
это
все понятно.
Это очень важно, да.
Но то, что их именно это вот прям так нервировало, они поставили там низкие оценки, когда мы эту ситуацию исправили, она вообще ушла из темы «не
жалоб».
Нравится, да, да, с темы жалоб, с темы там, да, недовольств. Вылезли другие, но в любом случае, когда мы начали с этим работать, NPS рос очень быстро и очень такими прям скачками, то есть, хотя для NPS это странно, потому что он такой волатильный показатель, и вырастить его очень сложно. То есть заставить себя полюбить нельзя.
Тем более банку.
Да, тем более
деле.
Банку.
Это важная
оговорка. Да, то есть любовь нужно завоевать, путь очень сложный. Я вот здесь хотела тоже фразу одну интересную сказать, которую говорил еще CEO Амазона, что самая прибыльная бизнес-стратегия в долгосрочной перспективе – это одержимая внимание к потребностям клиента и к клиентскому опыту. Это вот действительно так, потому что те компании, которые зарекомендовали себя хорошо, дали, не знаю, у них хорошее реноме на рынке, да, и их любят, у них и клиентов больше, у них и прибыль выше, и все к этому прилагающее. То есть не надо думать, что репутация и там клиентский опыт – это только про любовь, замечательно, все чудесно. Да, это так, но любовь дает и бенефиты.
Ну, это не про бабочки, это про деньги, да?
Да. Дает финансовые бенефиты.
Понятно.
Интересно, вот Аэрофлот, он работает над своей репутацией, потому что я помню, мой рекорд – это 50 с чем-то минут я ждала ответа оператора.
Как ни странно, Аэрофлот вошел в 2019 году, было исследование KPMG, есть такая компания аудиторская, которая делала исследование, проводила именно на тему, какие компании вы считаете действительно с точки зрения там, клиентского опыта крутыми. И единственная из российских компаний, одна, попала в десятку, это Аэрофлот. Я не очень понимаю, почему, честно,
за
не
мили
могу,
попали.
Не могу ничего вот комментировать. Ну, как бы я не могу сказать, что там Аэрофлот мне нравится больше, чем там другие компании авиа. Но...
Мне кажется, наш выпуск можно назвать «Любовь, бренд и репутация».
И роботы, да.
Ну, кстати, если говорить про роботов, то тоже их нужно правильно уметь готовить. Тоже огромные дискуссии на эту тему возникают. Да, нужны роботы, не нужны роботы, или люди любят только человека, да, и готовы общаться только с людьми. Если правильно все делать, если правильно все приоритизировать, то роботы отличная помощь человеку. О.
ты про чат-боты говоришь, да, про всю эту историю. Ага, понятно.
Абсолютно. А тебе не кажется, что они сейчас, ну, лично мне не нравится, когда мне звонит робот?
А я об этом и говорю, что здесь должно быть правильное распределение. Правильно нужно уметь их готовить,
а
да?
А когда ты его с первого взгляда еще и не вычислил, что это робот, он тебе еще больше не нравится.
Да.
Блин, с роботом здоровался.
Дурак какой-то.
На самом деле тоже очень интересно было. На одной из конференций давали, ну, включали запись разговора. Вот девушка-робот звонила, клиент мужчине. Она говорит: добрый день, ты-ты-ты. Вот. А он то ли не понял сначала, что он робот, то ли специально так среагировал. Говорит: девушка, какой у вас красивый голос. Но потом он все-таки понял, потому что она начала отвечать...
С кем заигрывал, да?
Да-да-да, она начала отвечать, что спасибо большое, у вас тоже приятный голос, ну, в таком духе. И за кадром слышно голос жены. Ты с кем разговариваешь там? Он говорит вот так гордо: с роботом.
Ну да, да.
Это было очень интересно. Нет, на самом деле, правда, если правильно как бы все это устроено, вот, например, в том же там РГС-банке, да, мы запускали робота, который просто начинал диалог с клиентом, да, понимал вообще, готов ли клиент поговорить. И дальше его переключал на сотрудника, который уже, собственно, разговаривал дальше с клиентом и предлагал ему или там рассказывал про продукты и так далее. Поэтому здесь о навходящих, это же вообще огромный плюс, да, очень много вопросов, которые роботы могут ответить там в чат-боте, на IVR самостоятельно. И клиенту не нужно ждать на линии, пока ему ответит оператор. Там элементарно узнать свой баланс, ну, для этого не нужен оператор.
Такие вещи можно автоматизировать.
Конечно. А, ну, самое главное, чтобы робот понимал, когда клиент уже начинает как бы задавать более сложные вопросы и быстро достаточно.
Ну, понятно, что компания
давал
это выгодно.
Доступ.
Это выгодно.
Это не только выгодно компании, это выгодно клиенту. То есть зачем мне висеть на линии, там, сколько, вот ты сказала, 40 минут висела на Аэрофлоте, да, если я могу за 2 минуты получить информацию, которая мне нужна. Если мне ее недостаточно, да, тогда мне нужен там человек, и компании нужно подумать, как сделать так, чтобы информации было достаточно.
Хорошо, Наташа, вот давай представим, новая компания выходит на рынок. Как думаешь, вот с чего ей стоит начать, чтобы выстроить правильный процесс управления репутацией?
Первое – это исследование рынка, исследование продукта, исследование того, что они хотят, и на основании этих исследований уже проработка. Да, это миссия, это слоган, это то, что вы несете в мир, это... Ну, вот имидж, никуда его не денешь, да? То есть сначала идет имидж, потом идет репутация. Сначала нужно показать миру, вы кто и что вы дадите, и какие преимущества вы дадите.
То есть сначала нужно понять самой компании, какой она хочет выглядеть в глазах...
Конечно.
Окей, а исследование на какой предмет, на какую тему?
Исследование рынка, то есть что клиенты воспринимают лучше, что клиенты воспринимают хуже, какие компании им нравятся и почему, в три конкурентов, естественно. Там,
ну, то
да,
есть,
например,
чтобы подсветить триггеры, на что самим нужно обратить,
конечно,
внимание. И...
Вы хотите быть в ряду этих лучших компаний и как-то им соответствовать, или вы хотите выделиться из этих компаний и показать клиентам, что вы можете больше, а больше что. Да? И
здесь... А можешь выделить какие-нибудь компании, которые вот хорошо поработали с репутацией, и тебе они...
Согласно исследованию, то есть как Аэрофлот победил, да, вот прям твой личный опыт.
Ну вот, наверное, на российском рынке я вот, ну, мне трудно это сделать, потому что такого, чтобы прям круто-круто, ну, наверное, нет.
Ну, круто
с точки
немножко.
Зрения,
ну, совсем плохо в России. Ну, давай поможем немножко. Нет?
По-честному, я даже недавно в своей группе, да, где мы общаемся по поводу клиентского опыта, вот ассоциация, да, клиентского опыта профессионалов России, задавала этот вопрос, и российских компаний не обнаружила там. Вот совсем, по-честному. Хотя я думаю, ну, ладно, может быть, я такая привереда, да, там работаю. Работаю в клиентском опыте, все время выискиваю, что где там можно поправить.
Не в этом дело.
Действительно очень проблематично. То есть есть компании, которые там, ну, движутся к этому, там стараются, но так, чтобы кого-то назвать прям круто-круто, ну, наверное, нет.
А вообще
вот
в мире?
А вообще в мире, конечно, есть компании, которые там, ну, я не знаю, тот же Макдональдс. Да? Как можно его там с разных сторон ругать, но это компания, которая сделала крутой продукт, крутую сетку, репутационно круто все это продвинуло и поддерживает. Ну, почему
это
нет?
Да, слушай, не портится ведь на том же уровне. Да.
Абсолютно, почему нет? Ну, это действительно здорово. Та же компания Samsung, несмотря на то, что я сегодня там рассказывала про ее потерю репутации.
Взорвался в самолете.
Да-да-да. Но они действительно огромные молодцы. Они там очень часто, кстати, выступают на премии CX Forum. Есть такая премия ежегодная.
CX — это Client Experience, да?
Customer Experience.
Ну, то же самое по факту.
Да. Ага. Вот, соответственно, тоже очень часто показывают такие кейсы, которые прям действительно круто для клиента, очень здорово. Угу. Вот, поэтому, конечно, есть компания. А если говорить, кстати, возвращаться к исследованию, то на первых местах там был, не соврать бы, как раз Samsung, Nike и Froche.
И Froche?
Три места первые вот этого исследования KMPG, которое в 2019 году было, да, вот такие три компании. Конечно, там были еще продукты, там, Visa, MasterCard, были IKEA, Adidas.
Ну, Visa, MasterCard тоже вот для меня непонятно, потому что ты, когда берешь карточку, ты же оцениваешь банк, который ее имитировал,
ну,
выпустил.
Ну, вот люди как-то оценивают.
А Visa им просто. Ну, то есть Visa работает? Работает. Все.
Угу.
Какие вопросы?
Но она работает.
Ну, Visa работает.
Она хорошо работает. Это ключевое, видимо.
Ну, да.
Ну и, кстати, вот в этом исследовании они еще уточняли у клиентов, а что именно им вот нравится в этих компаниях. И основное это было индивидуальный подход, добросовестность, скорость и эффективность работы с клиентами.
А-а-а.
Такие вещи отмечали, да, по приоритетам.
Я понял.
Ну и перейдем к нашему традиционному определению. Наташ, что для тебя маркетинг?
Двигатель торговли. Нет, ну правда, это же такая философия, концепция, это, не знаю, такой комплекс мероприятий, которые привлекают клиентов в компанию.
Угу.
Ну, по сути, вот если совсем прям глобально, наверное, это так. И здесь, ну вообще, маркетинг — это же рынок.
Ну да.
Это рынок, это стратегия рынка, по сути. Как сделать так,
поведение
чтобы...
на рынке, да,
да, чтобы клиенты вас заметили, пришли и остались.
Угу.
Это очень близко к клиентскому опыту, кстати.
Так нет, это вот напрямую связано, на самом деле.
И перейдем к нашей рубрике «Совет с пользой». Немножко отойдем от работы, от маркетинга. И, Наташ, какой твой жизненный принцип?
А, очень интересный вопрос. А вы когда-нибудь играли вот в интернете, в то там, кем я был в прошлой жизни, там, какой там...
Мини-игры на Фейсбуке.
Да-да-да, какой ваш жизненный принцип и так далее. В прошлой жизни я, кстати, была ведьмой. Вот.
Видимо, белый, оказывается, есть белый.
Наверное, да. А если говорить про принцип, то тоже я там как-то набирала эту тему, и мне выпало очень похоже. Жить, смеяться, любить. Опять про любовь. Никуда от этой темы не деться. Действительно, не знаю, жить с позитивом, жить с любовью, не тратить время на какие-то негативные эмоции, на какие-то негативные процессы. Стакан должен быть наполовину полон.
Правильно.
Всегда.
Слушай, мне кажется, что именно поэтому, исходя из твоей жизненной позиции, у тебя получается в твоей профессиональной деятельности.
Это правда.
Без этого, наверное, не взойти. То есть я бы, например, не то чтобы у меня так все плохо, я не про это, но мне туда не надо идти, да? Я первый там кину в клиента чем-нибудь тяжелым обязательно.
Вот. Не, они хорошие, они очень хорошие.
Я
правда
верю.
Наташа, что заряжает тебя энергией?
А что за... Мне, кстати, очень часто задают этот вопрос. Говорит, откуда...
Ты на чем? На каком топливе?
Да. На каком топливе ты сидишь? Где у тебя кнопка? Вот, у меня есть масса неприличных ответов, но я их не буду использовать. Вот.
Ты знаешь, извини, у нас был один ответ, причем неожиданный, там заряжает Red Bull, да? У тебя не в этом?
Нет.
Секрет, нет?
Другая была история, но, как мне кажется, заряжают люди. Вот mm-hmm. люди, я правда, вот мы с тобой как-то обсуждали эту тему, но я правда очень искренне люблю людей, вот честно. Даже если там какая-то позиция там жизненная со мной не сходится, или там концепция какая-то жизненная, или вообще там, не знаю, мне кажется, что человек все неправильно делает, я все равно найду что-то, что мне нравится, чтобы не тратить как бы свое время на какие-то осуждения, на
отсюда
какие-то
вопрос.
Там недовольства и так далее.
Ты идешь на собеседование в белой рубашке, в метро, там неважно, возле метро, человек на тебя выливает кофе. Твоя реакция.
Повод познакомиться.
Слушай, хороший.
Слушай, у меня вот... Слушай, у меня есть такой прям вот пример классный из жизни вот по поводу твоего вопроса. Это реальный живой пример. В рекламном агентстве, с которым я работал, был, по-моему, директор по работе с клиентами, да? И про нее рассказали историю. Она стояла припаркованной на улице, и в нее врезалась поливалка. Ну, представь себе, да, вот в саму
Отлично.
Ситуацию. Знаешь, что она сказала, когда вышла из машины? Спасибо, что выбрали мою машину. Мой любимый до сих пор помнит этот пример. Это какой-то, не знаю, 2004 или 2005 год. Это прям... Но это говорит... Она тоже работает на своем месте, потому что она работает с клиентами.
Да.
Вот первая реакция, да.
Нет, у меня тоже была как бы ситуация, когда я должна была ночью улетать в Париж. У меня там, по-моему, в 3 часа мне нужно было уже выехать в аэропорт, просто вот иначе все. Я ехала с работы, стояла на светофоре, и мне сзади въехал Range Rover. Причем впереди меня тоже стоял Range Rover, и он меня так въехал сильно, что и туда еще пнул. И я понимаю, что без вызова ГАИ тут уже не разобраться, ну, и да, это бессмысленно.
Европротокол не поможет.
Да-да-да-да-да. Вот. Но мы прекрасно провели время, 2 часа, пока ждали ГАИ, мы обсудили все жизненные вопросы, потрепались, поржали.
Париж успела?
В Париж успела, да-да-да-да-да. Это было... Вот. Я сначала, конечно, такая у меня первая реакция была: «Боже, Париж». Вот, но потом все...
Range Rover, Париж, Париж.
Да-да-да, господи.
Не, 2 раза Range Rover.
Вот, а, но... пусть будет Range Rover.
Ну, что делать? Вариантов нет, да. Пришлось ждать, пока нас это оттуда вытащат.
На самом деле, очень хороший совет. Я с тобой полностью согласна, что нужно везде искать позитив. Вот везде. Даже в таком случае, да, казалось бы,
все
тебе...
Все живы, уже хорошо.
Да, испортили там рубашку, да. А у тебя повод познакомиться. Это так здорово. Вот на самом деле, вот кто не умеет, работайте над этим.
Хорошо.
Что тебя вдохновляет?
А, ну, наверное, частично я уже сказала, да, люди вообще в любом их проявлении, я
даже
очень люблю общаться.
Даже водители
рейндж-роверов, да? Да, вообще любые, потому что люди, они действительно обладают, ну, такими способностями и такими возможностями, о которых даже часто сами не подозревают, да. Угу. И вот учиться у тех, кто тебя окружает, у родственников, у близких друзей, у коллег, это действительно, вот, не знаю, если кто-то этим не пользуется, пожалуйста, возьмите на вооружение. Угу. Это очень важно, это очень нужно. Нельзя замыкаться вот в какой-то своей скорлупе, ну, это скучно, как минимум. Вот. А если ты говоришь о том, что вот мне нравится делать, да, чем мне нравится там заниматься, то я очень люблю спорт. Причем спорт не в плане там каком-то там, не знаю, спорта.
Йога-пилатес.
Да. Вот. А, нет, я действительно в детстве занималась баскетболом, очень долго занималась профессионально, мы ездили там на соревнования и так далее. Сейчас это вот чисто спорт для себя, это бег, это фитнес, это какие-то... Ну, до пандемии очень много ходила на сквош, очень мне нравится, это шикарно. Это теннис... По сути, мини-теннис
с закрытым. Со стеной.
Да, со стеной. Ну,
игра
нет, со стеной. С партнером, но через стену.
Все, понял. Да, знаю.
Вот, очень
интересно. Он выматывающий, насколько
знаю. Он выматывающий до невозможности. Да. Вот, но в связи с пандемией как-то я это забросила. Хотя у меня даже есть ракетка, и я обязательно вернусь.
А она другая какая-то?
Она другая. Она как для, наверное, бадминтона, только жесткая и длинная.
Ага, понял. Прикольно, надо попробовать.
Вот. Очень классная штука. Вот, люблю читать, люблю путешествовать. Прям страдаю сейчас, да, немножко. Но не знаю, надо Россию осваивать, видимо.
Конечно.
Надо. Вот этот к нам обращайся, мы тебе все расскажем.
Отлично.
А, Наташ, ты нам уже посоветовала литературу про жалобу. Мы ссылочку будем прикреплять.
Как называется? Можешь... Жалоба как подарок. Да,
жалоба как подарок. Да, не помню
нам...
автора, к сожалению.
Найдем.
Да, можешь нам, пожалуйста, посоветовать литературу не только в профессиональном плане, но и, может быть, что ты читаешь в обычной жизни, отдаляясь от своей профессии.
Какая литература делают Наталью Сорокину Натальей Сорокиной? Это очень интересно.
Я все-таки начну, наверное, с профессиональной. Как-никак у нас речь, да, репутация, о клиентском опыте. И, наверное, вот одна из моих, даже не одна, любимая моя профессиональная книга — это «Доставляя счастье» Тони Шейна про компанию «Запас». Если кто-то ее не читал, я просто сильно настоятельно рекомендую ее почитать. Если кто-то читал, перечитайте еще раз, потому что, когда ты ее перечитываешь, ты находишь какие-то новые абсолютно грани и новые интересные моменты в этой книге. Эта книга «Останавливается» компании «Запас», как они дошли от нуля до миллиарда за буквально там несколько лет.
Угу.
Это интернет-магазин продажи обуви был, да, и вот именно там описывается та корпоративная культура, к которой всем нужно стремиться.
Я понял.
А та корпоративная культура, которую, если вы выстроили, она даст вам намного больше, чем вы себе даже представляете.
Сколько
да?
там страниц? Что-то она очень большая выглядит.
Она большая, да. И, кстати...
Я уже напугалась.
Это как в анекдоте, да? Меня пугает много букв.
Да. И, кстати, вот сюрприз и подарок вам. Вот такая книга. Это она. Я ее немножечко тут в сердечке, потому что про любовь. Можете распаковать и показать отдельно.
Но мы сейчас не будем распаковывать, потому что будем шуметь в микрофон, но вообще огонь.
Да. Это вот «Доставляя счастье». Я прям очень рекомендую к прочтению, потому что... кроме.
Да, нет, вот так теперь можно.
А вот так вот, да?
Вот так вот можно?
Да, сердечко маленькое.
Прикольно. Отлично. Вот. Это действительно, вот вы получите не просто профессиональное как бы удовольствие, вы получите просто моральное удовольствие, потому что читать ее, правда, очень приятно, написано очень легким языком.
Слушай, вот спасибо тебе. Вот помнишь, как вот мы вообще пришла идея нам с тобой встретиться, да, и провести вот эту вот запись подкаста? Ты мне что-то задала какой-то вопрос, да. Вообще не по теме. Я тебе что сказал, что сама судьба привела. Да. И еще раз, смотри.
Случайности не случайны.
Точно, точно. Еще раз, когда гость приходит с подарком.
Хорошая идея.
Очень классная идея, да. Нужно в традицию, да, взять.
Вот, именно это я хотела сказать, но думаю, вдруг я не первая. Но если это так, то значит, я завела традицию. Классную, да, потому что вы сделаете, может быть, библиотеку.
А теперь важная рубрика, да? Подарок какой?
Да-да-да.
Где подарок?
Вот. Еще про книги могу сказать, что есть очень классные книги, две Джека Митчелла. Она называется «Одна обнимите своих клиентов, другая обнимите своих сотрудников». И это тоже про любовь. Это исключительно про любовь к клиентам, про любовь к сотрудникам, как сделать так, чтобы клиенты вас любили, как сделать так, чтобы сотрудники вас любили, чтобы сотрудники были вот в рамках этой секты, да, корпоративной, угу. И были с вами, и были не против вас. Вот. Книги тоже читаются очень легко. Более того, там не просто как бы описание идет там, да, всяких кейсов, ситуаций и так далее, но еще и после каждого блока идет перечень таких советов, рекомендаций прям.
Прикольно.
Четкий, делай раз, делай два, делай три.
Наташа, скажи, пожалуйста, вот мы про компании, да, говорим, а личному бренду это пригодится, потому что ну, сейчас
абсолютно.
Такая эра, да, блогеров, да, которые все по-другому выстраивают взаимоотношения, и как важна там репутация, да, ведь вспомним там актеров наших, которые сказали неправильно какую-то одну фразу,
и
да, и в черный список, да, вот эти книги им тоже пригодятся?
Абсолютно, мне кажется, вот эти книги, они не только про компании, они про людей. Про человеческие отношения, про любой бренд, человеческий или компании, это вообще не принципиально. Главное, чтобы люди поняли, на чем моральном, на чем эмоциональном основывается вот эта любовь. Да? Ведь любовь – это эмоции, по сути. Да? Это же нельзя как бы измерить какими-то ни деньгами, ни вещами, ни чем-то еще. Это просто любовь.
Да,
вот, поэтому
абсолютно.
Здесь ты спрашивала еще про непрофессиональную литературу. Наверное, последняя моя любовь – это Шантарам. Не знаю, читали, не читали, но
нет.
Я очень рекомендую, получите массу удовольствия. Написал Грегори Дэвид Робертс.
Даже фильм есть.
Фильм не смотрела, честно, но книгу прочитала просто запоем, с огромным удовольствием.
А что такое Шантарам?
Роман.
Роман.
Нет, это вот что такое?
Это нужно прочитать.
Ну, окей, пусть будет загадка.
Это нужно прочитать.
Хорошо.
А Шантарам означает мирный человек.
Ну что ж ты всё раскрыла?
Или человек, которому Бог даровал мирную судьбу. Это про тебя,
действительно,
Наташа.
Слушай, похоже, похоже. Хотя книга совсем про другое.
Наташа, ты Шантарам.
Я Шантарам.
Звучит как-то оскорбительно.
Не знаю, а мне нравится. Прочитав книгу, мне нравится. Я не против. На самом деле, я очень, правда, советую почитать всем, кто еще ее не читал. Она в двух томах. Очень много философии, но философии такой несложной. То есть не философия, от которой там волосы там, начинают шевелиться, а философия, которая,
жизненная,
правда,
да?
Очень жизненная. С ней можно не соглашаться. Есть uh-huh. вещи, с которыми там, ну, не знаю, можно поспорить, подискутировать. Но, по крайней мере, есть о чем подумать, есть о чем подискутировать, есть о чем поговорить. Прям очень рекомендую.
Ну что ж, друзья, на этом на сегодня все. Наташ, спасибо тебе громадное, что собралась вместе с нами. Ну, в этой теме разобраться за раз, наверное, невозможно. Такое
Абсолютно.
Ощущение, что нам с тобой нужно еще парочку раз повстречаться, да, и продолжить. Но давайте напоследок еще раз вспомним, что сказал Генри Форд, потому что эта цитата, она прям в тему выпуска на 100%. «Если вы не занимаетесь своей репутацией, то за вас это сделают другие».
И это абсолютная правда.